хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. У Білорусі треба увести норму, яка забороняє кандидатам у депутати проводити агітацію за бойкот виборів. Такое меркование выказала под час онлайн-конференции на сайте Белта старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина. Она отзначила, что никто не чекал, что за гроши державы будет вести агитация супрать уделу у выборах, организованных державой. Ведаючи стиль виборчих кампаній під керівництвом спадарині Ярмошиной, старшиня Хельсінської комісії США конгресмен Крістофер Сміт закликав демократичні країни до пільності на конт вірошньовських виборів у Білорусі. Про гэта конгресмен написав у своїм блогу, який читав Юрий Дракахруст.
«За некалькі тыдняў да выбараў ніхто не сумняецца, што яны будуць сфальшаваныя», піша Крістофер Сміт. Аднак дэмакратычныя краіны павінны звярнуць самую сур'ёзную ўвагу дыктатара Лукашэнкі на гэта. Лідару апазіцыі Аляксандру Мілінкевічу было адмоўлена ў рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Працягваюцца запалохванні і пераслед апазіцыі, затрыманні незалежных журналістаў і дэмакратычных актывістаў. Амерыканскі кангрэсмен распавядае пра зніклых 10 гадоў таму палітыкаў, пра гвалт пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, про санкции Еврозвязу и про акт об демократии у Беларуси, автором якого он является. Крістофер Сміт закликает Злученные Штаты и иншие краины АБСЕ сигнализовать, что мы готовы серьезно реагировать и гэтым разом. Говорка идет про реакцию на фальшивание выборов и репрессии супроть громадянской супольности Беларуси. Мониторинг этих выборов повинен быть мощным сигналом для беларусов, которые змагаются за свою свободу. Міжнародныя назіральнікі могуць дапамагчы забяспечыць большую ўвагу да іх высакароднай справы, піша ў сваім блогу амерыканскі кангрэсмен Крістофер Сміт.
Свой свежы блог кангрэсмен Сміт, старшыня Хельсінскай камісіі ЗША, прысвяціў Беларусі. Ці варта ўдзельнічаць у выбарах і як зрабіць так, каб усім стала лепш? Пра гэта Уладзімір Някляеў і Уладзімір Мацкевіч публічна дыскутавалі сёння перад будынкам Менскай філармоніі. Палітык і палітолог спрачаліся пра тое, якія палітычныя рэформы патрэбны Беларусі.
Такую дискуссию компания «Говори правду» зладила у рамках пикету своего кандидата в депутаты Татьяны Короткевич. На початку выступу Владимир Някляев заявил, что на минулым тыдне были арештованы и осуджены три активисты компании «Говори правду», усеяны доверенные особы кандидата в депутаты.
Каким чином оппозиция это сделает, народ это сделает, номенклатура Лукашенского сделает, или Лукашенко скинет, что будет после? Чи не будет еще горше, чем есть на сегодняшний день? Треба подрыхтовать неких людей до того, что просто одной от минувшины, как это было зроблено на выборах 94 года, мало, треба подрыхтовать будущее.
Владимир Мацкевич каже, что у Беларуси нема политики. На его меркование, политика – это мастерство вырашения громадских справов. А сегодня все наши громадские проблемы вырашаются без уделу тех, кого эти справы тычатся. Мы не обираем свою уладу, каже Владимир Мацкевич.
В нашей ситуации, где нема политики, да, и такие речи избирают больше журналистов, чем выборщиков и электорат. Я пришел сюда не для того, как уплывать на ход кампании. Не маю иллюзий, например, что я там допомогу своим приходом Татьяне Короткевич набрать больше там голосов и так далее. Я пришел, как реализовать норму. А нормы я лечу. Коммуникацию, диалог, спречки и с однодумцами, и с оппонентами. Я пришел поговорить с теми, кто сгодны со мною размовлять.
На пикет «Говори правду», як звычайно собралось шмат журналистов. Але минаки, не глядяши на то, что подеи отбывались у вельми оживленном месце у центры гораду, назирали за ім здалёк. Толькі адзін з прысутных выказаў жаданне падысці да мікрафона. Татьяна Караткевіч і кіраўнік «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў кажуць, што яны нават не могуць апавясціць шырока пра тое, што будуць адбывацца такія мерапрыемствы.
Што яны не прывыклі ўдзельнічаць у такіх палітычных мерапрыемствах, гэта раз, а другое, яны праходзяць міма, яны бачаць гэты пікет, яны спыняюцца там хвілінку 2, 3, 5, колькі могуць. І гэта цікавіць, но я думаю, што іх таксама можа спыняць і страх.
Я бы сказал, что сегодня улада робит все, каб выборы были не зауважены простыми людьми.
При конце пикету на площади перед филармонией з'явились Павел Виноградов, Александр Арцебашев и Ягор Виняцкий. Виноградов только сегодня зранку вышел с турмы на Окрестина, где отбывал пятидённый арешт. Арцебашева выпустили у понеделок, а Виняцкого у авторок на передодні пикету. Хлопца просто на площади повиншовали с 25-годием, якое ён отзначил на Окрестина. Павла Виноградова традиционно затримливают и как минимум минимум раз на месяц.
Коли вас посадят, на сколько раз?
Я думаю, меня посадят еще раз до выборов. Сейчас вот нас выключили на пару дней из компании «Бойкот 101». Но я думаю, завтра, послезавтра еще будет какое-нибудь очень-очень яркое событие на 101-м округе.
Сказав Павел Виноградов, який сьогодні вийшов з турми на Окрестіна після відбування 5 суток. Сьогодні на сайті «Свободи» пройшла онлайн-конференція з лідером руху за свободу Олександром Мілінкевичем. Блога кандидата у президенти, який хотів балотуватися у парламент, з виборчої гонки зняли, нібито з-за проблемних підписних листів. Олександр Мілінкевич відказував на питання з оглядкою у минуле і з поглядом на наступні президентські вибори. Ось некілька вибраних питань.
Наведник, який підписався Самарканд, питається: «Назовіть три самі головні помилки, які допустили ви особисто у своїм політичним житті».
Помилки, напевно, були, і я не скажу, що тільки у мене. Одна великая помылка во всей оппозиции, и у меня, как политика, так само. Мы кепско объединяемся. Можно сказать, что диктаторы легко объединяются, але демократы повинны научиться тому, что только безотказные люди, у таким становищем, каким сегодня находится Беларусь, не разумеют, что это первое, что треба сделать. Нельзя ходить на выборы в авторитарной стране без одного кандидата. Твердый прихильник, именно этого, я думаю, в 15-м году, не варто вуголи идти, коли мы не выйдем на одного кандидата от демократичной оппозиции.
Микита Сосновин пытается. Господар Мілінкевич, коли бы удельничали в выборах 2010 года, то после, где бы вы опынулись, на место Романчука или на место Статкевича?
Я дякую Богу, что он меня подтримал у тем, что я не пошел на эти выборы, бо я был бы там 10-м кандидатом с 10-й стратегией, их было за много, и я уже казал сегодня, что без объединения не имеет сенсу ходить, хотя площадь отрималась, але не отрималась нейтрализация провокации, оппозиция не все за это отказывались? Не все. Вельми простые способы нейтрализации. За шкирку берешь того, что бьешь кло, и отдаешь милиции. Так оппозиция ранее за все доробила. Где бы я оказался? Я думаю, что я своим житем доказал, что я тримаю удар. И николи не здраджевал, николи не проявлял такой слабости, за якую мне соромно. Не глядя на то, что я интеллигентный человек.
Цалком отказы Александра Мілінкевича знойдете на сайте «Свобода.орг» або «Свобода.бюай».
Адкрый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссий.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Ну, а теперь про то, как идет агитация. Хімволокно – самое буйное предприемство Могилева. У депутаты Палаты представников от працовного коллектива тут балотуется мясцовый старшиня профсоюзного комитета Игорь Станкевич. Для проходной предприемства агитует оппонентка профсоюзника, активистка компании «Говори правду» Оксана Закреуская. Корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов назирал за агитацией и цікавился у працовников, как они ставятся до выборов.
На выборы пойдете?
Честно, что-то сомневаюсь я, что у нас все будет спокойно, если уже начнут с 18-го. Судосрочное. Думать буду. Зачем-то через 5 дней. Зачем такие глупости делать? Хотя бы через 2, через за 5 дней.
Ты будете на выборы?
Пойду. А я всегда хожу. Я всегда голосую против всех. А за кого голосовать? Либо за батьку, либо за этих клоунов, которые называют себя оппозицией. Всех конкурентов, ну, прижал к ногтю еще в 90-е.
Так на что-то выходить на выборы, выбачайте.
А потому что, если я не испорчу бюллетень, за меня испортит кто-то другой. Проголосую так, как я не хочу.
А пойдете на выборы?
Не знаю, честно сказать. Не верится в лучшее, поэтому что идти? Пустое все.
А ты пойдете на выборы?
Подумаем, то время есть.
И с кандидатом не вызначились? Их на вашей окрузе аж 5 штук.
Когда приду, посмотрю, тогда я определюсь.
Шикаете от этих выборов неких изменов удалишь?
Да.
Нет. А ты пойдете на выборы? Вырашили уже или нет?
Не, не пойду. Не верю ничему.
Давно уже. А что не задовольняет? Выбираешь же депутата, выбираешь президента, местного депутатов.
Их выбирают, но при свои предвыборные обещания практически никто не выполняет.
Может быть, никто не потребует этого от них?
Может быть, не требует. Мне кажется, что это стремятся как будто бы к еще одному способу заработать деньги и все.
На выборы ходите?
Вряд ли. Нет смысла. Ой, я даже не знаю кандидатов. Их вообще не афишируют особо. Они в основном активны только сейчас, потом они становятся малоактивными и вялыми. С них надо как-то больше, может, спрашивать.
Я пойду на выборы. Только потому, что чтобы их второй раз не назначали, чтобы снова из государственных денег или как бы из наших денег, опять же, снова не организовывали дополнительные выборы. Кандидатов мы своих в самом деле как не знали, так и не знаем до сих пор.
Ну вот мы здесь уже час, люди читают, интересуются. Есть и другие мнения, когда даже не берут и говорят, мы будем голосовать за другого кандидата, но он наш, у нас работает, мы его знаем. Такая аргументация. Но я не расстраиваюсь, я считаю, что главное донести до людей информацию, даже если они не проголосуют за меня, здесь много полезной информации в моей листовке, которая будет им полезна.
Пробовали тут пикеты какие-нибудь выставить, как вот не ходить просто?
К сожалению, у нас пикеты запрещены, определенные места, и на моем округе это только дворовая территория, а нигде в другом месте стационарные пикеты я ставить не имею права по закону.
Репортаж от проходной Могилевского химволокна. Про схвилину про тое, у кого могут отобрать квартиру. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Старшиня Хельсинской комиссии США конгрессмен Кристофер Смит закликал демократичные краины до пильности на выборах у Беларуси 23 вересня. Лідія Ярмошына хоча ўвесці законодаўчую норму, якая б забараняла агітацыю за байкот выбараў. Уладзімир Някляеў і Уладзімир Мацкевіч публічна дыскутавалі перад будынкам Менскай філармоніі. Такую дыскусію кампанія «Гавары праўду» зладзіла ў рамках пікету свайго кандыдата Таццяны Караткевіч. З турмы на Акрэсціна выйшаў актывіст кампаніі Павел Вінаградаў. Александр Лукашэнка імем рэвалюцыі запатрабаваў разабрацца з чэргамі на жыллё. Паводле афіцыйных звестак Менгарвыканкаму, дзве кватэры ва ўласнасці маюць больш за 55 тысяч мінчукоў. Кыргызстан звярнуўся ў выканкам СНД, каб Менск выдаў Джаныша Бакіева. Ну і зараз да абвешчанай тэмы, у каго могуць адабраць кватэру. Александр Лукашэнка імем рэвалюцыі запатрабаваў разабрацца з чэргамі на жыллё. Ён загадаў выявіць грамадзяну, якія скарысталі дзяржаўную падтрымку на будаўніцтва кватэры, часта не адной, а пасля здаюць жыллё ў арэнду ці прадаюць. Лукашэнка заявіў, што з такімі ўласнікамі размова павінна быць кароткай – канфіскацыя нерухомасці. Тым часам эксперты нагадваюць, у пагоні за паказнікамі улады самі стварылі умовы для масавага крэдытавання пад будаўніцтва жылля. З працягам тэмы Ігар Карней.
Докладываючи президенту про ситуацию в экономике и в будовничьей галине в приватности, премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович поведомил, что в 2013 году на жилевое будовництво объемы будут повеличены у полтора раза. Однако Лукашенко перепынил старшиню ураду литерально на полслове, загадавши заморозить пляны до того часу, покуль не будет высветлено, кто будует нерухомость на льготных умовах, а потом на этом еще и наживается.
Ни копейки денег не давать, квартир не давать, пока не уточнена будет очередь. Проверьте, кому вы построили. Кто там сдает, не сдает. Сдал в аренду, заберите у него квартиру. Все выверить. А потом выборочно взять и проверить. Но потом разговор короткий. Всеми, кто это делал. Вот у нас есть люди, мы по перечню их определили. Многодетные, военные, все, разводись, не разводись, тебе денег не будет. Надо поправить закон.
Лукашенко удокладнил, что нема чего шкодовать тех, кто побудовал себе другую или третью квартиру и зарабляя от сдачи жилья по 300-500 доляров что месяц. Паводле афіцыйных звестак Менгарвыканкаму, дзве кватэры ва ўласнасці маюць больш за 55 тысяч мінчукоў. Тры – амаль 5,5 тысячы чалавек, 4 – 740, 5 – 170, 6 – 140. Эканаміст Сергей Балыкін лічыць, што абвінавачваць грамадзянаў у нямэтавым выкарыстанні ільготных крэдытаў не выпадае. Найперш, самі ўлады стварылі ўмовы для злоўжывання на рынку нерухомасці. По-другое, у цивилизованном свете проблема социального жилья вырешается иначе.
Цалком выник политики доступных льготных кредитов, махчимости отримать жилье во уласность. На мой погляд, социальное жилье не треба будовать за кредиты, его не треба передавать во власність, а треба передавать по домовых найму, чи по домовых аренды. Будовать, як у цивилизованном свете, шматповерховые, муниципальные, державные домы, давать квартиру у этих домах по невеликих коштах на подставе договоров. Держава створила те самые умовы. Сказать людям, что не так выкрестовывали наши законы, нельзя, потому что эта держава писала такие законы и покидала там такие воздюрки.
Вице-премьер Ураду Анатоль Калинин тлумачил, что механизмы и термины регистрации жилья дозволяли будовать как минимум 3 квартиры тягом 5 годов без оформления повторных доведок. Апроч таго, ранейшыя нормы дазвалялі становіцца на ўлік тым, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Гэта ў сваю чаргу прывяло да росту чаргавікоў на тле рэзкага павелічэння аб'ёму будаўніцтва. У выніку, словамі Калініна, чарга з тых, хто мае патрэбу, ператварылася ў чаргу па дзяржаўную падтрымку. І прывёў прыклад. У амаль 5-мільённым Санкт-Петербургу на чарзе стаіць 190 тысяч сем'яў, а ў меншым 2-мільённым Менску больш за 270 тысяч. Тым часам Александр Лукашэнка выступіў яшчэ з адной ініцыятывай, якая тычыцца ўтрымання жылля. На яго перакананне наспела рэальная патрэба дыферэнцыяваць аплату за камунальныя паслугі, калі заможныя павінны плаціць у разы болей за бедных.
Багаты чалавек 120-150% пусть плацяць камунальныя расходы. Бедны чалавек, з которого взяць сегодня нечего, 25-30%. І мы рішим праблему. Но вы даже не двинулись в этом направлении в правительстве, потому что думаете, что и вам же надо будет, вы же не бедные 120% платить. Багаты чалавек не должен платить 30% или 25% комунальных.
До 2015 года усё насельніцтва Беларусі мусіць выйсці на 100% паказнік аплаты камунальных паслугаў.
Сёння на вуліцах Берасця мы запыталіся людзей, як яны ставяцца да прапановы кіраўніка дзяржавы адабраць кватэры ў тых, хто пабудаваў іх з дапамогай дзяржавы, а цяпер здае ў арэнду.
У мяне шмат знаёмых, у якіх трое і болей дзяцей. Яны некаторыя ютяцца ў том жылье, в якім яны жылі, а пусцілі квартирантаў для чаго? Каб выжыць. Не так і многа яны маюць на гэтых сваіх дзяцей, а так вось, я думаю, што не ад хорошага жыцця яны не жывуць у гэтым жылье, якое пабудавалі.
Ну, я думаю, што ж усё забраць. Квартиры, машины забрать,
да, кончается,
вещи забрать, да, 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 вторую пару обуви тоже нужно, да, забрать, мы так считаем. Ну, они же их купили, как бы там ни было, это их квартиры, ну.
И негативно относимся к этому.
Потому что несправедливо, человек получил квартиру, надежды все, а сейчас что, они рухнули? У которых по две, которые получили по льготам государственным, я, конечно, за.
Ну, а как им выживать сегодня многодетным? Если маленькие тепочки стоят столько, как у взрослых. Темные многодетные, так вижу детей много и внуков много. Надо же как-то помогать в сегодняшнее время. Они что, работали? Пахали, как папы Карлы? Я так думаю, потому что у меня государственное. Что он заберет? А куда же это? Потом на улицу пойдут дети? Внуки на улицу?
Маме меня, наверное, не стоит. Раз люди такое делают, значит, у них слабый заработок. То есть на какие-то деньги они там построили, и пытаются как-то это что-то отбить, тем самым сдавая квартиру в аренду. Либо пусть даст нормальный заработок так, либо пусть ничего не делают.
Людям лепше заховать свою квартиру, чем сдавать ее в наем до лепших часов. То значит, что студента просто не будет здесь жить. З'явятся, может быть, некие преддержавные конторы, которые будут пропоновывать там некое жилье студентов. Не хочешь позбавить насельництва крыницы прибытку и просто зарабить это своей крыницы.
По-моему, это логичное продолжение того, что у нас несколько лет тому назад ввели. Если жилье стоит пустое в деревне дом, давайте его заберем. Но это же не значит, если там хозяева приезжают один раз в год, их может тупо никто не заметит. Это продолжение той же темы. У нас, говорится, все, что плохо лежит, можно забрать.
Коментары до кватерного питания у Берасти.
Белорусский менталитет по всем свете один. Чому Пазняк проиграл? Больше про евроамериканских диктаторов. Лучина и землянки. Про это и еще про обаяльную Викторию у свежих звоночков.
Звоночки Яна Максюмюка, у яких он расскажа про сустречу с Викторией у Празе, вы почуете не у забаве. Ну, а сёння корреспонденты «Свободы» даведваліся, якія рэальныя заробкі атрымліваюць у Беларусі людзі ў рэгіёнах. Ці вераць яны абяцанням Александра Лукашэнкі, які 11 верасня зноў паўтарыў, што да канца году сярэдні заробак у краіне дасягне 500 даляраў. Першы рэпартаж з Гарадзеншчыны ад Міхала Карневіча.
Одна з найбольш высокааплатных галінаў народнай гаспадаркі – будаўніцтва. Сёлета, паводле прараба Алексея, які працуе ў творчым аб'яднанні «Гродна-Жылбуд», большасць аб'ектаў у вобласці будуецца ў доўг. За іх ніхто не плаціць, бо грошай папросту няма. Спадар Алексей кажа, што з гэтай прычыны апошнім часам у іхнай сферы з заробкамі адбываецца нешта незразумелае.
Дарожнікі нашы очень сильно вдруг резко потеряли зарплату. Буквально
с прошлого месяца. Ну, на 3 лимона едва их повытягивали, и пошли жалобы сразу. Будовники, которые с государевых контор, они все давно специалисты рванули на Россию в основном. И в основном здесь у нас молодежь осталась сопливая. Как только набираются опыта и квалификации, сразу сдергивают.
Муллер, то есть будовничая организация с подарения Полина, кажет, что некоторые у них зарабатывают и по 1,5 миллиона. И она узгадала про страйк рабочих на початку лета. Але и теперь заработки рабочих не больше за 2 800 000. Вот что кажет спадарение на конт обещанных президентом $500 среднего заработку.
Глупости какие-то, я не знаю. Если будет $500, тогда сколько будем за квартиру платить? 250? Только так я могу сопоставить это. Иначе не верю, ни в какие рамки это не лезет. Секонд-хенд спасает, слава богу, и что-то еще. Родители. Потому что иначе ж не выжить.
А вот наибольше распоусюженный отказ рабочих на пытание, як сегодня живется с такими заработками.
Все хуже и хуже, все давит и давит и давит. Не знаю, как жить дальше, не знаю. Я боюсь сейчас в магазин идти, элементарно.
На Гомельщине, поводле статистичных звесток, номинально наличенный среднемесячный заробок склал все лето у першем полгодзе крыху больше за 3 миллиона рублей. Вышейший он у Речицы, городе Нафтовиков, каля 4 миллионов. А вось у Кармянским, Лоевским, Октябрьским районах крыху больше за 2 миллионы, что отповедая 260-280 долларам. Передае Егор Майорчик.
Реальные заробки, однак, еще нижейшие, говорит доярка Мария из вёски Староград Кармянского района. Она працует у мясцовым филиале акционерного товариства «Карма Агросервис».
Трехразовая дойка, кошары доим. Езжу за 7 километров на велосипедах. И зарплата, сегодня позвонили в Агросервис, 1 900 000. Это еще разными, еще вышли по доход, профсоюзные. Ничего не получится, 1 700 000 где-то. Проживи.
Спадарня Наталья с гэтага ж сельгаспредприемства всю уборочную кампанию робила на збожжа току.
На зернотоку мы 1 000 000 не можем заработать. Мы раз ценок не знаем, за что мы работаем, как мы работаем. Мы 1 000 000 не можем заработать. Такой экономист у нас. Среза полностью расценки. Если не будешь работать, жилье могут отобрать даже это. Какое вот оно есть такое? Да детей надо как-то одевать, обувать, кормить. А вот за 1 000 000 я не знаю. Как? Поехали добиваться, спрашивать, почему так мало платят. Нам ответили, вы не умеете работать. Вот и все.
У промысловости заробки вышейшие, чымсти у працовников сельской господарки. Але и тут больше дбают не про реальные, а про номинальные доходы. Начальство нават раить рабочим говорить проверальникам неправду. Оповедая рабочие акционерного товариства «Гомельшкло».
Сказали людям, чтобы они сказали Семашке, что у нас зарплата по 7 миллионов.
Реальные заработки у працовников «Гомельшкла» зусім іншие.
От 1,5 миллиона до 4 миллиона. Вот такая вот зарплата на стеклозаводе. Ну, от слесарей сантехников до электриков начинается и до тяжелой работы, которая на стекле, где горячая щетка. Рыщики стекла, которые стоят на процессе, снимают. Вот это еще тяжелая профессия. Ну, вот около 4 миллионов зарплаты. Вот такая.
Высокие средние показчики берутся, коли статистика складывая разом заработки рабочих и начальства. До прикладу, генеральный директор Гомсельмашу Валерий Жмайлик, який балятуется кандидатом у депутаты по выборчай окрузе номер 32, задекларовал свой прибыток за минулый год у памеры 260 миллионов рублей. Выходит, что его месячный доход склал 21,6 миллиона рублей. Помощник президента, головный инспектор по Гомельской области Игорь Прокопенко, недавно снятый с посады, так само балятуется у депутаты. За той же минулый год он имел доход у померы 80 миллионов рублей.
Коментуючи репортажи з регіонаў, эканаміст Міхал Залескі адзначае, што сума заробку заўсёды павінна быць лічбай не фіктыўнай, а суадноснай.
Много разов повторяю, абсолютно реально выплачивать заработок $500, 1000, 2000. Для гена треба просто вийти, наприклад, на узровень реальной самоокупаемости сельской господарки, реальной самоокупаемости жильево-коммунальной господарки. Мы будем отримлювать $2000, платить за квартиру 700, платить за ежу у 5 разов больше, чем мы зараз платим, и выдатно жить. То бок будем жить еще горе, чем зараз. Гена все фикции розуму. Гена еще 500, 600, миллион доляров. Мене цікавить, як споживця, кольки за свою зарплату я смогу купить ежи, вопратки, бензину, там, в залежності, що кому треба. А що головне, а не генне 500-600.
Означає економіст Михайло Залєскі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олесь Мартинович з Барановичу. Не думаю, що наш народ буде моцно обуратися фальшуваннями на виборах. Нічого ж нового в гэтым няма, просто Лукашенко бейсбольнай бітай адганяе ад Беларусі заходнюю дэмакратыю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко слухайце пазней у эфіры, ну а зараз выбарчыя развагі нашых слухачоў.
Байкот выбарам. Байкот. Хопіць дзеквацца над народам. Байкот. Надаела, апастыліла. Так жыць нельга пры такой уладзе. Мы ўжо выдахліся все, апрацівела. Калісьці прыйдзе час, што сыйдуць яны свайго прыстола. Так жыць нельга. Стаіце пры карыце, так хоць бы справядлівасць была, но яе няма. Зажырэлі за нашы гарбы і мазалі.
Это детский доктор из Витебска Игорь Плоснов. Хочу поделиться еще одной победой. Уже несколько недель на дверях нашей поликлиники номер 7 висел большой портрет провластного кандидата и агитация. Я, как избиратель, высказал свой протест в областную окружную избирательную комиссию администрации поликлиники, а также позвонил на «Свободу». И сегодня, ура, большой портрет провластного кандидата сняли, и на его месте висят 4 одинаковых красивых портрета всех кандидатов по этому округу. Это победа. Поэтому я призываю всех нас, неравнодушных людей, стать контролерами этих выборов и не бояться вежливо, культурно, в рамках закона выражать свои протесты там, где вы видите нарушение выборной кампании.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Старшыня Хельсінскай камісіі США кангрэсмен Крыстафер Сміт заклікаў дэмакратычныя краіны да пільнасці на выбарах у Беларусі 23 верасня. Лідія Ярмошына хоча ўвесці заканадаўчую норму, якая б забараняла агітацыю за байкот выбараў. Уладзімір Някляеў і Уладзімір Мацкевіч публічна дыскутавалі перад будынкам Менскай філармоніі. Такую дыскусію кампанія «Гавары праўду» зладзіла ў рамках пікету свайго кандыдата Таццяны Караткевіч. З турмы на Крысціна выйшаў актывіст кампаніі Павел Вінаградаў. Александр Лукашэнка імем рэвалюцыі запатрабаваў разабрацца з чэргамі на жыллё. Паводле афіцыйных звестак Менгарвыканкаму, дзве кватэры ва ўласнасці маюць больш за 55 тысяч мінчукоў. Кыргызстан звярнуўся ў выканкам СНД, каб Менск выдаў Джаныша Бакіева.